уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич.
Добрый день.
Давайте разомнемся и начнем с темы, которая не касается реноваций, хотя это будет основная наша тема сегодня. А начнем вот с чего. Ваш коллега по Мосгордуме, представитель также Коммунистической партии Российской Федерации, вышел с предложением ввести налог на бездетность. Это ваша идея?
Нет, не моя, точно.
Но вы же руководитель фракции.
Ну, на самом деле, у нас самая демократичная партия и фракция, и поэтому любые идеи могут быть внесены и реализованы. Другой вопрос, что обсуждение в дальнейшем, оно обычно расставляет все на как бы, над «и», точки над «и». И в данном случае я сторонник обсуждать вот этот вопрос, ну, наверное, с некой такой призмой сегодняшнего дня, потому что одно дело – налог на бездетность в Советском Союзе, когда создавались условия, было понятно, даже кем будет твой ребенок, что он получит образование среднее, высшее, что он будет работать. А другой вопрос сегодня, когда государство, по сути, не делает ничего, чтобы молодые семьи рожали детей.
Государство, создает... можно начать с Москвы хотя бы, чтобы здесь создавать условия.
Так вот, ну, к примеру, последний наш камень преткновения с Собяниным, который достаточно так конфликтно выглядел и таковым является, это непринятие закона последним субъектом Российской Федерации о выделении земельных участков для многодетных. Угу. Потому что Москва единственный регион, который не принял этот закон. И вот тут на один из показателей. Было заявлено, что многодетным и так земли не хватает, в Москве земли нет, земля нужна нам для других целей, и пускай развиваются, как развиваются, если так, в общих чертах. И то, что сегодня преподносится нам как поддержка детей, многодетных, начиная от субсидий, пособий, заканчивая образованием, это называется «занимайтесь своими детьми, как хотите, и что с ними будет, это тоже ваша головная боль». Поэтому сейчас, конечно же, налог на бездетность, ну, не та форма, которая бы могла привести к увеличению рождаемости. Потому что вводить любые налоги, это не подтолкнет молодую семью, не имеющую жилья, не имеющую перспективной работы, к чему бы то ни было. Вот я, к примеру, моя ситуация, жену уговариваю третьего ребенка родить. Она мне задает объективный вопрос. А что будет завтра? И я на этот вопрос не могу ей ответить. Не с точки зрения государственной поддержки, не с точки зрения той жизни, в которой мы находимся сейчас.
И... Вы опишите, скажите, а потом я стану депутатом Государственной Думы, и у нас все будет хорошо.
У меня никогда не было цели вообще, в принципе, быть депутатом. И это та работа, которую я стараюсь выполнять хорошо, и уже избиратели зависят, а не от того, с кем я там о чем договорюсь, это не моя история. Ну и последний момент. На самом-то деле налог на бездетность, он же де-факто существует в России. Через налоговый кодекс у нас люди, имеющие детей, имеют право на налоговый вычет. Небольшая сумма, да, она там, может быть, копеечная, но, по сути, это тот же самый налог, только в другой форме.
То есть налоговая льгота для тех, у кого дети есть.
У кого дети есть, да. Соответственно, кто их не имеет, больше должен платить по налог на доходы физических лиц. Поэтому, если уж так подвести некую черту под этим вот, даже не спором, а просто под этой идеей, подобные налоги можно вводить, если созданы все условия, а. Жилье, б. Образование, начиная там с детского сада, заканчивая высшим образованием, работа и государственная стабильность, которая позволяет рожать и растить детей. Тогда можно вводить хоть что, хоть какие налоги, хоть какого размера. А иначе подобная инициатива выглядит как платон или повышение дорожного налога. Дорог нет, но налоги вы платите, мы их повышать будем. Поэтому сейчас я с коллегами переговорю, ну, наверное, вместе используем просто этот вопрос для того, чтобы обратить внимание московских властей на отсутствие внятной социальной политики в отношении детей.
Вот только я землей не понял. А в Москве вы где предлагаете многодетным семьям землю-то выдавать?
Когда расширялась Москва в 2,5 раза, напомню, присоединялась Новая Москва, одним из тезисов, который озвучивал Собянин, как раз-таки, что в Москве нет земли для реализации социальных проектов. И тогда было сказано, вот мы давайте расширим Москву. Фракция КПРФ выступала против, не понимая смысла, или говоря о том, что это будет чисто строительное освоение. Ну, Собянин тогда заверил, что будет социалка, мы не поддержали, но вот в итоге мы видим, что мы были правы, никаких перспектив для реализации социальных проектов как раз и нет. Чистой воды застройка, используя территорию, ничего другого. Ну и плюс есть опыт в ряде регионов, когда даже не в самом субъекте предоставляется земля, а выкупаются земельные участки в ближайших регионах, а там предоставляется земля. Но здесь тоже нужно, вот, чтобы не было никого, никаких иллюзий, просто решить вопрос, вот вам кусок земли, и вы на нем что хотите делать, километров за 150 от Москвы. Это не совсем то, что нужно многодетным. Многодетным нужна все-таки земля с подведенными коммуникациями, но это и называется не затратной частью, а заботой о своем подрастающем поколении и о многодетных.
Давайте уже перейдем к реновации, тем более, что это самая горячая тема в последние несколько недель. И хочется понять, вот вы в Мосгордуме, то есть близки к коридорам власти, и к вам информация поступает сразу, практически из первых уст, то есть даже если это еще не оформлено в какие-то акты, законные, подзаконные, вы уже о них знаете.
Забуждаетесь.
Да, так что происходит там сейчас реально с программой реновации?
На самом деле, сейчас программа реновации – это, ну, такое узко, скажем так, информация для узкого круга лиц. Что мы на самом деле видим на улицах, на встречах, во дворах, мы практически ежедневно проводим встречи, где-то люди за, где-то люди против, но вот это бурление идет. Это бурление идет в большей степени от того, что люди не знают, что их ожидает. И могу вам сказать, что для меня вообще, если честно, ну, комичной выглядит ситуация, когда Собянин на собрании муниципальных депутатов в свое время, несколько месяцев назад, получив вопрос о сносе ветхого жилья, переадресовал Хуснуллину, тот сказал, да никакой программы не будет, мы ее никогда не освоим. Потом пресс-конференция департамента строительства, где они подтвердили, что они не видят перспектив реализации этой программы. Круглый стол в Мосгордуме, где исполнительная власть заявляет, что не видит перспектив. Встреча Собянина с Путиным, и программа побежала. Кто ее организовывал, кто ее предлагал, кто ее готовил, вот это никто не знает до сих пор, доподлинно не знает, можно только догадываться. Но здесь, наверное, вопрос в другом. Та идея, которая первоначально была внесена в Государственную Думу, напомню, что много досужих разговоров существует, в Мосгордуме законопроект не рассматривали. Это проект федерального закона, все регионы получили возможность обсуждения отзыва. То есть, какие комментарии к этому отзыву, который проходит в Госдуме? С вашим согласием, без вашего согласия, как угодно это могло быть. Соответственно, на той стадии мы вносили свои правки, говоря о том, что сама идея замены ветхого жилья, она имеет право жить. Другой вопрос. Механизмы, которые предлагаются в проекте, они абсолютно не соответствуют законодательству, они абсолютно не соответствуют чаяниям москвичей, и более того, такой узкий московский сепаратизм, в части мы сделаем здесь хорошо, забыв про все остальные регионы, тоже является пагубным и приведет к необратимым последствиям, как мне кажется, в отношении к москвичам или к Москве, или вообще, в принципе, к нашей
газостроительной бюджетной политике. Вы депутат Мосгордумы, вас должны заботить чаяния других регионов в меньшей степени, потому что ваша цель – москвичи, сделать им хорошо.
Я живу в России, и для меня важна не местечковая благодать, а чтобы у нас страна развивалась. И я не вижу цели, да, работая в Москве, чтобы Москва высосала весь потенциал со всей страны, всех людей, и просто выкидывала их потом как использованный материал. Поэтому если мы говорим о развитии Москвы, мы не имеем права, учитывая московские возможности, особые московские возможности, забывать о всех остальных регионах.
Вот если по категориям разбивать москвичей, здесь социологи уже поделились своей информацией, на четыре группы условно разбили, это сторонники, противники, сомневающиеся, то есть неопределившиеся, и те, кого косвенно коснется программа реновации, то есть не напрямую, а только как жителей Москвы, и среди них там тоже есть и сторонники, и противники, но больше противников, конечно. Вы себя к какой категории относите?
Я себя отношу к человеку, который хотел бы видеть в рамках реализации столь масштабной программы перспективу развития города с учетом законных интересов москвичей. И здесь в большей степени даже, наверное, ну, с точки зрения количественных показателей, могут пострадать даже не те, кто живет в пятиэтажках сейчас, а в принципе, вся Москва и все люди, которые живут и в многоэтажках, и которые ходят на работу, которые учатся, лечатся в Москве детские сады, потому что подобный волюнтаристский подход, который мы увидели в первоначальном варианте проекта, это просто разрушение даже существующих, не самых благоприятных устоев, без понимания перспектив. Я на одном заседании Мосгордумы, когда обсуждали генплан Новой Москвы, спрашивал архитектора, а Москва это что? В Москве сколько должно жить людей? Единственный ответ, который я смог получить, выбить, причем не с первого раза, Москва должна развиваться. Но вот Москва должна развиваться, для меня неприемлемый ответ. Москва...
Как вы ее хотите, заморозить, законсервировать?
Москва должна развиваться по четко установленным приоритетам и, если хотите, границам. Поэтому, что я имею в виду? Нельзя развивать Москву. Вот старая, помните, уже набившаяся всему оскомину фраза, что Москва не резиновая. Но она на самом деле содержит такую сермяжную правду, в которой содержится вот несколько показателей. Москва не может развиваться, не имея понимания, сколько в ней живет людей или должно жить людей при любой стройке. Потому что именно от этого определяется транспортная, социальная, коммунальная, инженерная инфраструктура, создание рабочих мест, экономика города. Не имея перспектив, мы с вами уходим в хаос. Хаос, который будет, повторюсь, высасывать потенциал экономический, человеческий из других регионов, концентрируя все в одном месте. И причем этот хаос приведет к неуправляемости ситуации. Потому что Москва 30-миллионная, это не та Москва, которой мы с вами там уже почти 100 лет привыкли гордиться, радоваться и жить в ней. Это совершенно другая столица с названием Москва в другой стране.
Генплану, как мне кажется, это имеет такое опосредованное отношение.
Самое прямое.
Ну, смотрите, генплан – одна история. Это то, как мы развиваем Москву архитектурно, прежде всего, транспортно, инфраструктурно.
Один что касается... из крупнейших разделов генплана – социально-экономическое развитие региона на
определенный период. Ключевое здесь слово «децентрализация», о которой твердили некоторые время назад. Ну а как?
Да
если
подобного.
Деньги все здесь, какой смысл вообще думать о том, чтобы в Москву ограничивать въезд представителей других регионов?
Вопрос не в ограничении. Понимаете, сюда люди едут не из-за того, что они хотят Москву посмотреть.
Они хотят хорошей жизни.
Они хотят,
за этим и едут.
Они хотят работать, обеспечивать свои семьи, которые чаще всего остаются в регионах. И когда молодому человеку, вот принято у нас, говорит, что Северный Кавказ у нас плохо, да они сюда едут учиться. Ну, многие. Есть, конечно, люди, которые с деньгами, они там с другими целями едут. Многие едут учиться, многие едут просто работать. Ну, посмотрите, Тамбовская, Рязанская, Калужская область, все сюда идут работать. И когда Москва развивается, наше правительство почему-то забывает про другие регионы. Но вот это мало касается реновации. Поэтому вот все-таки хотелось бы здесь вернуться к деталям самой реновации.
Прямо так и не ответили на вопрос, какой категории: сторонник, противник, сомневающийся или человек.
Я считаю, давайте разделим так. Я считаю, что сама идея имеет право на существование, так. Но предложенный сегодня механизм не может быть мной поддержан.
Так вы сами сказали, что механизм вообще непонятен пока.
Ну вот нет, мы видели проект, который внесен в Госдуму. Вот тот проект, который
внесен. Первое чтение вообще ни о чем.
Вот это ни о чем пока и приводит к тому, что люди выходят на улицу, люди не понимают, зачем это нужно, и я не понимаю, что это принесет Москве.
То есть вы скорее сторонник, но на определенных
условиях.
Знаете,
вот здесь важный момент есть. Любая городская масштабная программа затрагивает интересы большого круга лиц, не только тех, кто живет в пятиэтажках. Мы проводили специально такой условный статистический срез. К примеру, в Москве 84 тысячи семей очередников. Перспектив на получение квартир у них нет при нынешней политике московской мэрии, потому что по сравнению с лужковскими временами в 5 раз сократили объем строительства социального жилья. Большая часть, где-то около 80% из этих 84 тысяч семей живет в пятиэтажках. Это единственный шанс у них получить квартиру. И я прекрасно понимаю, что эти люди будут ждать этого момента переехать в новые квартиры. Потому что да. Часть из них – это коммуналки, часть – это убитые пятиэтажки, панельные, какие угодно. Люди просто хотят улучшить жилье. И для них мы смогли пробить поправку, что будет предоставляться по 18 квадратных метров на человека. Второй момент. Может быть, не совсем впрямую связан, но в Москве будете, не знаю, там удивитесь, не удивитесь, 40 тысяч семей обманутых дольщиков. Это те люди, кто пострадали, купив жилье за свои собственные деньги при бесконтрольном отношении государства к застройщику, иногда и покрывательству, и остались на улице. Многие снимают квартиры. Есть ситуации такие, что прям вот слезы из глаз льются. Эту проблему тоже можно в рамках масштабной градостроительной деятельности решить, взяв на себя ответственность. Но и третий момент. Говоря про реновацию, я прекрасно понимаю, что здесь помимо некой такой управленческой функции, задействована политическая функция, в том числе связанная с выборами и надеждами, некими ожиданиями, которые, видимо, Сергей Семенович или кто-то другой на него возлагал в этой части. Но когда была затеяна эта идея, не до конца поняли ощущения или настроения москвичей. И сейчас, внося этот проект при политической функции, мне кажется, нужно закладывать несколько иные приоритеты. Собянин уже поставил крест на решение проблем пробок. Ну, очевидно. Потому что победить их нельзя. Благоустраиваем, потом перекраиваем, плитку на другую меняем, велосипедные дорожки заменяем на лыжные беговые дорожки, все что угодно делаем, но это не приводит ни к чему. Поэтому сейчас, видимо, отказавшись от той идеи транспортной, благоустроительной, решили взяться за эту, но не просчитали перспектив.
Программа «Мой город», она как раз в этом году, насколько я понимаю, завершается. Поэтому, когда вы говорите о том, что поставили крест, это не совсем правда.
Так ее почему завершили?
Так завершили, потому что закончили.
Так потому что закончили с пониманием, что это не приносит должного отношения к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину.
Как планировали до Садового кольца дойти, так и дошли. Все.
Нет, дошли. Понимаете, эта программа по тем, вот как раз-таки по той информации, которая существует в Московской городской думе, не имела конца и края. Этой программой можно заниматься бесконечно долго, осваивая денежные средства, пересаживая газончики, перекладывая плитку.
Вы сравниваете с ремонтом, который нельзя закончить, его можно только прекратить. Прекратили, все, да.
Ничего не прекратили, просто осознали, наконец, что идея, которая, по их мнению, должна была принести всеобщее счастье в Москву, такой не являлась. Она, да, украсила в определенной степени город в определенных местах, но не несет того блага, которое могло бы называться всеобщая поддержка Сергея Семеновича. Поэтому пришли к другой идее. Но вот здесь тоже важный момент, я закончу свой монолог. Невозможно реализовать ни одну программу без четкого понимания градостроительных перспектив, то, с чего мы начинали. Не приняв новый генплан, не разработав архитектурно-планировочное решение для каждого района, ни у кого не будет никакого желания никуда переезжать, даже в очередников. Я, вот, к примеру, если бы жил в пятиэтажке, я бы был готов переехать, если бы мне принесли и положили на стол карту. Вот район, где вот находится твой дом, мы его снесем, здесь будет кинотеатр, бассейн, такие-то новые дороги, которые расширены и обеспечивают транспортную доступность, остановки общественного транспорта, детские сады, школы, поликлиники. Вот та новая жизнь, которую мы предлагаем. Тогда было бы понимание, зачем. Пока ни метрами не заманивают людей, ни проектом закона, ни даже обещаниями.
Когда вы сказали о том, как бы вы видели программу реновации, хотя я бы ее переименовал в этом смысле, потому что вы предлагаете, по сути, социальную программу помощи тем людям, которые нуждаются. Очередники, обманутые дольщики сюда же включили. Но это уже будет другая программа, насколько
Почему?
Мне.
Город заявил о том, что деньги инвесторов не будут привлекаться для этой программы. Соответственно, там 300 миллиардов, триллион, 3 триллиона, сколько
позвольте, угодно позвольте, денег. Я вот сейчас буду уточнять, потому что вот все соткано из каких-то противоречий. Потому что я слышал о том, что это будет на таких условиях, и инвесторы, и государство будут участвовать в программе реновации.
Вот, видимо, тот остаток информации, который мне удалось получить, что город на сегодняшний, по крайней мере, на сегодняшний день занимает позицию, что не будут привлекать инвесторов для реализации этой программы.
Только за счет
бюджета, и могу вам сказать, что бюджет Москвы вполне себе способен потянуть эти затраты. Более того, я буквально сегодня разговаривал и пытался убедить, что если вы собираетесь реализовать эту программу, нельзя урезать другие социальные программы или просто замораживать их. И в данном случае бюджетный кредит, ну, как бы более лучшая форма, понятная и экономичная форма для того, чтобы Москва не жила 20 лет в стройке, а в короткий промежуток времени могла реализовать ту идею. Но пока об этом даже рано говорить, а знаете, такие вот предложения, которые есть сейчас, но они в большей степени упираются вот в мое недоверие к тем проектам, которые могут быть реализованы. Поэтому, с одной стороны, вот здесь четко нужно понимать, что я за идею, но я не вижу пока ни одного документа, который можно было поддерживать. Я вам принес папочку, да. Вот это все мелким шрифтом поправки, которые мы внесли в этот проект. Какие из них будут поддержаны? Что будет внесено, это будет определять отношение к этому проекту в итоге.
Поправки Рашкина, это ваши поправки или нет?
Мы готовили на Московскую, да, Московская городская организация КПРФ.
Вы предлагаете, насколько я помню, ограничить отставание от существующего места жилья, да? Там,
не более 500 метров.
Не более 500 метров.
Да.
Ну, слушайте, я вот пытался представить, если эти поправки все будут реализованы, то, скорее всего, программа реновации, ну, можно ей поставить крест.
Понимаете, я вот в одном из материалов касаемо реновации прочитал... там,
просто вы сужаете окно
возможностей,
все.
Высказывание одного юриста, что любые изъятия для любых государственных нужд должно осуществляться по закону. Интересы коммерческие не являются таким законным основанием. Соответственно, если город намеревается реализовать столь масштабный проект, он должен реализовывать, а, по закону, б, в непростых условиях. Почему-то у нас жители живут в непростых условиях, это считается нормальным, а город почему-то должен жить в комфортных.
Непростые и невыполнимые все-таки разные.
Они выполнимые, потому что, ну, так уж пришлось, я немножко представляю себе Москву и районы, к примеру, там те же мои районы, где я избрался, Рязанский, Выхино, прекрасно понимаю, что какими механизмами можно было бы реализовать эту программу. Какие дома сразу же проведут общее собрание, будут согласны включаться, какие не будут согласны. Это все предельно понятно. Поэтому город, не проработав изначально, сейчас сталкивается со сложностями. Был бы нормальный другой подход, не технократичный, а именно человечный, такой законный, было все проще и гораздо понятнее для всех.
Я просто, опять вы конкретными примерами рассуждаете и представляете, о чем говорить. Я тоже примерно представляю, о чем может идти речь. И один из домов, который по соседству с вами находится, он как раз под эту программу подпадает. Ну, например, если будут поправки от КПРФ, не далее 500 метров от нынешнего положения, это нереально.
Ну, понимаете, давайте...
Ну, просто вот потому, что в районе станции метро «Белорусская» все воткнуть уже некуда, нечего.
Знаете, я посмотрел специально и примеры и европейских городов, там был постсоветского лагеря, и израильский пример с отселением, тот же самый немецкий пример, когда в Германии отселяют, а потом заселяют новые дома, это все реализуемо. То есть, да, создаются какие-то условия, но людям нужно, людям четко говорят, у вас такая-то перспектива, вы там из двушки 50-метровой переедете в 100-метровую квартиру. Да я вас уверяю, люди год подождут, два подождут. А если им снимут квартиру, они будут жить там в бездотационном жилье. И потом вернуться своими семьями в то место, где они могли проживать. Это вопрос желания. И вот это желание на сегодняшний день, вот говорят, вы за, поэтому вы как бы не вместе с теми, кто там категорически против реновации. А мне кажется, на сегодняшний день вот параллельное движение двух векторов в части реновации. С одной стороны, мы внесли кучу поправок. Где-то готов согласиться, там, давайте доработаем что-то еще, да, какой-то люфт там, для механизмов, что закон все-таки он не на один день принимается. Второе направление, отрицающее полностью. Но именно этот параллельный вектор движения и дает возможность на сегодняшний день заставлять мэрию практически каждый день добавлять какие-то уступки для населения.
Как?
Потому что вот сегодня я в социальных сетях вот сам пишу, не всегда успевают, мне пишут, вот вы такой-сякой, вы там поддержали идею в Мосгордуме и в Госдуме в первом чтении. Но вот помню ситуацию 2010 года, генплан Москвы. Убийственный просто документ, который легализовывал точную застройку, все, что можно было. Мы вместе с общественными организациями, инициативными группами более 800 поправок внесли. И я тогда просто выступил как депутат, который может внести эти поправки. Мы из 800 поправок там более почти 400 приняли. И сейчас мы имеем возможность, как бы защитив те районы или там, те места конкретные, просто их сохранять дальше. И сейчас точно такая же ситуация. Мы как депутаты... Почему мы пошли по пути поправок? Не просто отрицание. Самое простое сказать, да я против, вы да. Враги единороссы, расходитесь, придет ваше время, 17-й год не за горами. Это все очень хорошо. Но это очень напоминает ситуацию, когда приходит больной к врачу, тот говорит, а ты все равно умрешь через 10 лет, что тебе лечить? Мы даже тебя пытаться не будем лечить. И здесь вот люди, которые выходят на улицу, я же встречаюсь практически ежедневно с ними же. Я за, я даже призываю всех прийти 14 числа на митинг. Общественный протест, неорганизованный политический с мест, дает возможность нам максимально создать из этого закона документ, который будет в первую очередь выгоден москвичам, а не застройщикам и властям.
То есть вы как сторонник идеи реновации призываете прийти на митинг против реновации в надежде, что это позволит сделать лучше программу реновации?
Это позволит заставить власти пойти на уступки.
А сами-то пойдете на этот митинг?
Да, пойду.
Выступать против реновации?
Я пойду на митинг. Вряд ли мне дадут, выступить на этом митинге, потому что я только сегодня узнал, что вроде как политиком, не знаю, являюсь я политиком или нет, не будут давать слово на этом митинге.
Это хорошо.
Ну, с одной стороны, да, но, знаете, когда политика, когда вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами обычно. Есть такое крылатое выражение, оно, к сожалению, живет нашу жизнь.
Да, но у меня есть опасение, что как только политики начнут греть руки вокруг программы реновации, то это, в принципе, разрушит саму идею, и все.
Вот, может быть, поэтому не до конца понимаемы многими критиками вот наша позиция, когда мы ведем свою экспертную юридическую работу, не влезая в общественную часть, она, может быть, и даст результат.
С нами сегодня руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Сейчас говорим о реновации. Что знаем, то и говорим. Пока не так много получается. Ну и будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 84-95-73-73-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Кстати, вот до вашего визита еще в рамках информационного канала мы обсуждали со слушателями вот те самые социологические исследования, кто сторонники, кто противники. Вот расклад в нашем голосовании был следующим. Это, конечно, не репрезентативно, но так или иначе. 25% сторонники, 61% противники, 14% неопределившиеся. Из аргументов, которые звучали от наших слушателей. Сторонники. Маленькая квартира, маленькая кухня, поэтому жду не дождусь, когда, наконец, программа реновации заработает в полную мощь. Противники. Опасаются того, что их обманут в итоге, и там не Хрущевка была, а Сталинка, и Сталинка их вполне себе устраивает. Сомневающийся, да, хотя противник был тоже, наш слушатель, который ну, не имеет прямого отношения к программе реновации, но его это коснется как москвича. Он категорически против по одной простой причине. Он не хочет, чтобы из его налогов кому-то улучшали жилищные условия. Не устраивают? Покупай себе в ипотеку новое жилье. Что им ответить?
Ну, насчет сторонников здесь все более-менее понятно, а насчет противников отсутствие определенности и даже более того, отсутствие внятного механизма, зачастую противоречащего действующему законодательству и Конституции, ну, вполне вызывает обоснованное недовольство, критику и неприятие, и это вполне понятно и разумно. Что касается сомневающихся противников, так называемых, тоже вполне объяснимо, и здесь мы упираемся с вами в другую часть. Жители многоэтажек по соседству с пятиэтажками могут пострадать-то не меньше, потому что они могут оказаться в ситуации транспортного, социального или человеческого коллапса, свалившегося им на голову нежданно и не по их воле. Они покупали квартиру там с видом на лес через пятиэтажку, а тут у них вырастет 25-этажка или 17-этажка, и будьте здоровы, живите богато, как говорится. Поэтому сейчас без... Вот о чем я говорю, мне просто многие не хотят слышать, кроме экспертов, о том, что без формирования архитектурной как бы, картины или градостроительного плана, генплана, как хотите, схемы территориального планирования районов, убедить сомневающегося человека, за чьи деньги, за чьи налоги собираются развивать район, не показав ему, где будут новые дороги, культура, социалка, там, транспорт, все что угодно, ему это неинтересно. И вот этот интерес необходимо власти проявить. Иначе это не власть, а так временщики, которые решили просто заработать немного денег.
Ну, то есть вы предлагаете просто провести масштабную информационную кампанию по объяснению для того, чтобы стало хорошо, ну, по крайней мере, в душе жить.
Понимаете, с душой это все понятно, но душа через пару месяцев после начала этой стройки может закончиться. Вопрос в другом. Если затевать такую программу, как было сказано, после 2019 года, то к этому моменту на стол должны быть положены нормативно-правовые акты, новый генеральный план, обсужденный с жителями, получено согласие жителей, выяснены все за и против, и тогда принимается решение. Все остальное называется попытка реализовать идею.
Вы понимаете, что проще вообще ничего не делать?
Тогда, ну, так, тогда нужно отказаться от этой власти, если кто-то так считает, что им проще ничего не делать. Понимаете, если ты избрался в Москве, город, на который смотрит весь мир
если
и вся страна...
Если ты что-то делаешь, тебя неизбежно будут критиковать.
Да, это понятно. За что? Ну, это-то понятно. Так, чтобы тебя не критиковали, ты создай условия, при которых тебя не будут критиковать. Вот единственная просьба к Сергею Семеновичу.
Андрей, ответьте тому, кто против траты его налоговых средств, жители Северо-Западного, жителю Восточного административного округа. Это вот один из таких слушателей как раз. Вот
я и говорю, что совершенно обоснованный вопрос, почему за мои деньги должны улучшать жилищные условия других, если я не понимаю, в чем будет мое улучшение. И совершенно обоснованный подход, поэтому город не имеет права забывать и про тех людей, кто не попадает формально в программу реновации, остается жить в своих многоэтажках или там в другом округе Москвы. Создав новые комфортные условия жизни в городе, можно говорить о всеобщем, скажем так, эффекте программы реновации. Просто даже возьмите маленький пример, я условно называю. В центре Москвы 20% дорог занимает до Садового кольца, дальше чуть больше 10%, в спальных районах 6%. Там не проехать и никогда не решить транспортную проблему. Создайте условиям, людям возможность хотя бы надеяться там, в перспективе 5-10 лет, что это будет изменено. Не хотят же этого делать.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Спасибо. Значит, я запатентовал такое слово «хреновация». Это относится ко всей власти, который управляет моей любимой Россией. Мне 80 почти, чуть-чуть только до 80 не хватает. Уходя из жизни, я не желаю ей добра, как русский человек с родословной. Храни Господь Россию и помоги ей освободиться от этой власти.
Это к вопросу о политизации.
Она будет. Как бы власть не старалась заглушить и протест, и политизацию, она будет в любом случае. И меня в данном случае, знаете, здесь гнетет одно ощущение, что сейчас общественный протест, вот он поднимается и вносит требования отмены, скажем так, этого проекта.
Да.
То есть и мэрия может рассуждать тоже, да может, ну его и не надо ничего делать, тут все против, хотя я не думаю, что они так думают. А потом возникнет другая ситуация, когда продавят в проект, который, может быть, они хотят, но представим себе худший вариант, то заниматься придется этим вот мне как депутату, политикам, которые должны будут давить дальше, продолжать это давление и исправлять ситуацию. Я хотел бы, чтобы сейчас мы вот не делились в обществе на противников реновации совсем и на тех, кто пытается исправить ситуацию, вывести ее на какое-то законное русло, а объединились с пониманием того, что у власти на сегодняшний день голосов в любом парламенте больше. И они при большом желании и при указании президента, оно уже есть, они могут протащить любую ахинею. Но нам с вами жить не один день в Москве и в нашей стране, и нужно создать условия, когда, с одной стороны, мы общественно продавим нужные нам изменения, с другой стороны, мы будем жить по ним уже добившихся.
Это должно быть очень просто и тезисно доступно для большинства, если вы что-то хотите конкретное продавить. Вы можете, ну, не лозунгами, но, по крайней мере, короткими тезисами сформулировать, на что должно быть направлено внимание всех тех, кто сейчас против реновации, скорее.
На сегодняшний день наши ключевые моменты, что не может быть реализован в Москве подобный грандиозный проект, если нет нового градостроительного плана города Москвы, без понимания всех интересов.
То есть первое, прям сразу,
новый генплан Москвы. Второй момент, ключевой, который касается всех людей, попадающих в это переселение. Если государство предлагает забрать у них квартиры, то в рамках существующей конституции она обязана предоставить им равноценное жилье.
Заменить равнозначное на равноценное в законопроекте.
Не может быть введено никаких дополнительных судебных процедур за рамками обычной практики для выселения людей. И третий момент, четвертый момент, который здесь...
Я вот единственный третий момент не до конца понял, дополнительные судебные процедуры, что вы имеете в виду?
Сейчас в том проекте, который внесен в Госдуму, предлагается 60 дней на подписание договора о переуступке прав. После этого ускоренная судебная процедура, где решение суда вступает в силу после первого заседания. То есть сразу решение первой инстанции вступает в силу. Это просто глупость и нарушение действующего законодательства. Но и четвертый момент... Когда город говорит о том, что он создает условия на ближайшие 70-100 лет жизни Москвы,
да,
он должен закладывать и условия, соответствующие через 100 лет. И поэтому тот московский стандарт переселения, который называют метр в метр или 9 метров на человека, он неприемлем здесь. И идя на такую сложную задачу, нужно улучшать людям жилищные условия, как бы это ни было и экономически, и организационно тяжело. Вот это те ключевые моменты, которые позволили, с одной стороны, получить понимание у москвичей, с другой стороны, создали условия, при которых город понимал, сможет ли он реализовать эту идею.
Мне кажется, 4 пункта многовато. Я бы сконцентрировал внимание как минимум на 2, вернее, как максимум.
Равноценность и новый московский стандарт переселения – это, по сути, ну, очень близкие понятия друг к другу. А судебные процедуры, мне кажется, они не могут быть нарушены, но и генплан…
То есть генплан равноценный, прям 2 пункта главных.
И защита прав, что человек будет иметь право на защиту своих прав при переселении.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Валентина Петровна. Мне немножко поменьше, чем звонил ваш предыдущий слушатель. Мне 69. Мне очень жалко, что Андрей не наш депутат. Я живу в Северном округе, район Ховрино. Но вот лет 6 мы живем в так называемом строительном коллапсе. То у нас под ноль часть Химкинского леса срубили, хотели построить метро. Его уже 3 года строят, так и не построили. Затем стали строить эстакаду. Посносили магазины, рынки и так далее. Эстакаду построили. В центре нашего райончика, между 2 улицами, осталось буквально 10 деревьев, которые были еще от снесенных 5-этажек. Домов наставили уйма, окно в окно. Вроде бы строить нечего, но спилили все деревья, мы защищали как могли, нам сказали, здесь будет взрослая поликлиника, а на месте взрослой будет детская. Ну, а вот у вас будет метро, надо потерпеть. Мы согласились потерпеть, весь этот пятачок расстроили, огромный котлован, рядом еще один котлован поменьше, построили «Дикси» магазин. Времени мало. Этот котлован, стройку законсервировали 2 года назад. Ничего не строится, все разрыто. Скорая подъехать не может, я сама...
Я понимаю. Здесь можно до бесконечности.
Здесь можно действительно до бесконечности, и на самом деле подобных проблем огромное количество. И вот к слову просто, вы не поверите, в Москве в день до 40 заявок на митинги подается по подобным объектам в каждом районе. Это, казалось бы, ужасающая цифра, и мы еще 3 месяца назад до реновации начали процесс объединения инициативных групп не для того, чтобы просто где-то, знаете, в районе Ховрино высказал, я против вырубки деревьев, ничего не изменяющее, на самом деле, в этом заявлении, высказывание,
да.
Но власти боятся всего, всегда объединения. И вот так сложилось, что 14-го митинг по реновации, 17-го мы на площади 905-го года в 19 часов собираем инициативную группу со всей Москвы, которые выступают где-то против нарушений там, экологических принципов, градостроительных, строительства эстакад через кухню, все что угодно, около 100 групп выйдут в этот день в Москве. Я думаю, что и тема реновации там тоже, конечно, будет, для того, чтобы начать такую коллективную совместную работу против той политики, которую ведет мэрия Москвы.
Так вы сами определить эту политику не можете.
Я не могу. Я, знаете, представитель фракции КПРФ.
Я понимаю. Но вы критикуете действующую власть за то, что она делает, но при этом политика таковой единой не существует.
Единой в городе? Да. В городе не может быть единой политики.
Но.
Есть политика мэрии, есть политика или, скажем так...
Против чего конкретно? Просто когда вы говорите, в общем, против политики мэрии, это такая абстракция.
В данном случае одним из основных... ключевых моментов, которые выводят людей на улицу, это градостроительная политика все-таки мэрии. У нас в этом году год экологии, и то, что у нас происходит с экологической составляющей в Москве, оно вызывает не то, что вопрос, а просто недоумение, поэтому вот люди на первоначальном этапе вот в этой группе большой объединились там по улице Живописной, за там сохранение Жулебинского леса, люди-экологи. И потом к нам присоединились просто люди, кто выступает, там, к примеру, против сноса гаражей, где своих защищают свою кровную, которая там годами накоплено. Где-то хорда идет без учетов мнения москвичей, прям буквально под окнами. Расширение улицы 850-летия Москвы в северо-востоке. И мы свои задачи ставим, это на самом деле не прийти и на площади просто покричать, что мы недовольны, а объединить все эти группы в один кулак и добиваться поэтапно в каждом районе решения тех проблем, которые есть. Они где-то мелкие, где-то более глобальные, которые закладывают перспективу на дальнейшее.
7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Вот добрый день, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Да, я вам помогу просто с эпитетом насчет власти в городе Москвы. Москвичи и вся Москва, современной московской власти, просто превратилась в ресурс, который они выкачивают. Мы для них как бы нефть. И, соответственно, на нас просто зарабатывают деньги. Смотрите, чьи подписи стоит под этим законом о внесении изменений в статус столичной города Москвы. Господин Ресин.
Так.
Господин Бирюков. Заинтересованные лица. Это, ребят, ну глупо об этом говорить. Этот закон предназначен, чтобы заработать деньги.
Принимается.
Да я вообще могу сказать больше. Вот многие удивятся, кто не знает экономику Москвы. Основной доход в бюджете города Москвы – это налог на доходы физических лиц. То есть то, что зарабатывают москвичи. Юридические лица – это все меньше. И любое повышение, там, самая высокая плата за капитальный ремонт в Москве, оказывается, больше всего, потому что москвичи, в Москве бытует мнение, что в Москве больше зарабатывают, в Москве больше денег, можно больше взять. И по нынешней экономической политике мэрии, я уже не говорю, там, где они сейчас заработают, там, на стройке или на благоустройстве. Вопрос в другом, что любая хотелка власти на сегодняшний день оплачивается из кармана москвичей. Это факт. И вот с этим нужно бороться, и когда мы говорим, какие проблемы есть в Москве, и даже называют там градостроительные, на самом деле, если говорить так глубинно, то проблема другая, в экономической политике. Вот та экономическая политика, которая сегодня существует, она очень напоминает временщичество.
Не очень понимаю, то есть вы против градостроительной политики, против экономической политики, при этом за идею реновации.
А как я могу быть против?
Как это все совместить?
А как может быть против идеи, когда за счет этой программы решится судьба 84-х?
Доходы в бюджет приносят, эти доходы позволяют провести программу реновации, сами признали, что позволяют, но при этом вы против этой экономической политики, которая приносит деньги, достаточные для таких масштабных проектов.
Ну, к примеру, просто чтобы было понимание, здесь действительно не так все просто, так прямолинейно, да. В двух-трех тезисах. 96 миллиардов рублей, многие СМИ написали, что на программу реновации, на самом деле не на реновацию, а там завесили в воздухе, это остатки, которые в бюджете Москвы остались с прошлого года. Это те деньги, которые умышленно правительство Москвы не направило на социальные программы развития города. Не проиндексировали в должном виде, даже на уровне инфляции, те субсидии, платежи, которые должны были быть. Экономическая политика правительства Москвы сегодня направлена на не создание рабочих мест и источников новых платежей в бюджет, а замораживание ситуации.
Да. Валить из Москвы, к чертовой матери.
Я не собираюсь никуда валить, я собираюсь в этом городе поменять власть. Вот это я собираюсь сделать.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, алло, здравствуйте.
Добрый день. Метро Речной вокзал, 2 минуты от метро. Значит, во дворе нашем начинают строить 34 этажа небоскреб. И снесли уже, срубили все деревья, 80 штук деревьев. Вот, сейчас планируют сносить 5-этажный дом 51-го года стройки, крепкий кирпичный дом. Хотели наш дом 6-этажный, крепкий кирпичный. Передумали, все буквально в течение месяца. Хотели рядом 8-этажный сносить, потому что для Хуснуллина ему нужны вдоль Ленинградки поставить небоскреб. Понимаете, сейчас вот кто что пятиэтажку будут опрашивать, но эта пятиэтажка крепкая, хорошая, сталинская пятиэтажка, вы понимаете? И участвует в этом все управа и подали списки. Наш пока дом не трогает, но надеется, что он поедет от этих 34 этажей небоскреба, и тогда нас куда-нибудь всунут в Лужининово. Вот, короче
все,
говоря...
Здесь важный вопрос. Жители должны понимать, для того, чтобы был механизм защиты своих прав, вот и нужно сейчас добиться изменения этот проект, так называемой реновации, чтобы общее собрание собственников было определяющих для мэрии в том числе. Не видя перспектив, не желая, люди вышли, собрались на общее собрание собственников, приняли решение «до свидания». Сейчас, к сожалению, очень много слухов и пугалок. Кто-то клеит там объявление, что вас будут сносить. Закона нет, программы нет, никто никого сносить, их уснули, в том числе никого не может и не собирается. Если сейчас дома сносят, то оставшиеся 63 дома, если не ошибаюсь, по еще Лужковской программе сноса дома первого домостроения. То есть вот сейчас нам важно заложить юридический механизм соблюдения прав. В первую очередь, вот дополнение к тем принципиальным моментам, которые мы с вами сказали.
Так, я просто напомню нашим слушателям предложение, которое прозвучало от Андрея Клычкова, как раз на чем сконцентрироваться, если вы хотите четко сформулировать свой посыл власти. Первое, даешь генплан.
Новый генплан с учетом этой программы.
И второе, даешь замену одного жилья на равноценное. Замена жилья может быть только на равноценное. Все, вот эти два тезиса, на которых стоит
настаивать. И защита прав при переселении.
Защита прав при переселении вы имеете.
Ну, иначе будут выкидывать просто с ОМОНом.
Суды. Мы договорились на двух сконцентрироваться.
Это вы меня ограничиваете.
Конечно. Я же понимаю, что должно быть... Посыл должен быть четким, коротким и емким. Спасибо большое. С нами был руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Приходите еще.
Спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
В движении.
В движении, где вы едете и что наблюдаете? Нужна информация о том, что происходит сейчас на московских улицах. 7 баллов по оценке Яндекса, то есть все плохо сейчас. Что происходит у вас конкретно, можете позвонить и рассказать. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8. Что-то нехорошее происходит на внутренней стороне Московской кольцевой на юго-востоке. Пробка растянулась, ну так, визуально на глазок километров эдак на 15, что происходит у вас? Да, слушаем внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Садовое кольцо, проспект Мира. Стою и еду в сторону Пекина. Все забитое. Это внутренняя, да, сторона, или внешняя?
Зачем? Зачем вы поехали сейчас на Садовое? Там же все перекопали.
Но мне так повел мой навигатор. Мне нужно в Пекин попасть.
Понял, спасибо, принимается. Ну и что касается юго-востока, вот внешняя сторона там тоже... глухо стоит, и также протяженность пробки километров эдак 15. А все, больше, пожалуй, что и не успеем. Это была информация о движении. Еще раз напомню, 7 баллов сейчас в Москве.